Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Марию Алехину не освободят, несмотря на просьбу Пола Маккартни. В Москве обыскивают активистов Левого фронта. В Анкаре застрелили консула Ичкерии. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Пол Маккартни написал российским властям два письма, в которых выразил поддержку отбывающим заключение участницам панк-группы «Пусть сирает» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой и призвал принять решение об их досрочном освобождении. В письме в поддержку Алехиной Маккартни выразил уверенность, что ее дальнейшее содержание под стражей негативно скажется как на ней самой, так и в целом на всей ситуации, за которой следят люди по всему миру. Он отметил, что освобождение Алехиной будет очень позитивным сигналом в русле справедливости, традиционном для русских людей. Однако Березняковский городской суд сегодня не прислушался к мнению знаменитого музыканта и отказал в условно-досрочном освобождении Марии Алехиной. Ее адвокаты заявили, что намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, рассказывает Елена Поляковская.
Мария Алехина еще в среду отказалась участвовать в процессе по УДО в режиме видеоконференции. Участница «Пусси Райот» настаивала на личном присутствии в зале Березняковского суда. После того, как судья Шагалов отклонил это ходатайство, Алехина объявила голодовку и запретила своим защитникам принимать участие в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. Адвокаты следом сообщили, что вынуждены поддержать заявление своей подзащитной. И тогда судья назначила Алехиной государственного защитника. Нарушение судьей процессуальных норм было замечено не только сторонниками Марии Алехиной, но и прокурором. Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал гражданский активист и муж другой участницы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Нужно сказать, что в прошлый раз, когда Машу вывозили в Березняковский суд 16 января, в город из Перми пришлось вводить пермский ОМОН, а в суде по условно-досрочному освобождению для Нади пришлось полиции перекрывать центральную улицу города Зубова Поляна, где шел процесс, то есть и местные говорили, что у них такого кипежа, как на УДО Толоконниковой, не бывает даже 9 мая. Естественно, что власти Березняков и Березняковский краевой суд, и его начальство в Пермском краевом суде, они заинтересованы в минимизации шумихи вокруг этих процессов, и, конечно же, поэтому они столь жестко стояли на «не этапирование Маши в суд», и именно это и побудило судью Шагалова столь беспрецедентно нарушить просто все мыслимые и немыслимые правовые нормы, и даже заставить прокурора, чтобы суда не бывало и невозможное для здешней реальности ситуации, выступить на позиции защиты и сказать, что поведение судьи Шагалова в вопросах принуждения адвоката к представлению интересов Маши вопреки ее запрету, это уже слишком. Вообще в России российские суды характерны таким давящим ощущением абсурда, да, потому что, естественно, судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в каких-то человеческих рамках законодательства и процессуального права, и поэтому они волей неволей вынуждены впадать в немыслимый бред в попытке обеспечить видимость законности и самое элементарное соблюдение права на своих процессах. Но это, знаете, все равно не получается, и они рассчитывают на то, что, естественно, указание начальства для них гораздо важнее, чем все иное.
По мнению правозащитника Александра Подробинника, ситуация, когда прокурор поддерживает мнение защиты, довольно редкая в судебной практике.
Но я думаю, что он понимает, что это основание для будущей отмены этого судебного решения в апелляционной инстанции. Потому что назначение таким образом государственного защитника – это грубейшее нарушение закона, это может быть основанием для будущей отмены. И это довольно редкая ситуация, когда прокурор вдруг оказывается на стороне защиты.
Решение судьи удивило обе стороны процесса. На это обратила внимание адвокат Алехиной Ирина Хрунова.
Но даже прокурор, тот самый прокурор, которому мы заявляли отвод, потому что он все время занимает странные позиции в суде, даже он сегодня сказал о том, что он против участия государственного защитника, это нарушение.
Государственный адвокат Евгений Бардин в своем выступлении обратил внимание суда на то, что у Марии Алехиной есть малолетний сын, который страдает от долгой разлуки с матерью. Общественный защитник Алехиной Александр Подробинник отметил, что о ситуации красноречиво говорит тот факт, что госадвокат во время оглашения постановления об отказе в УДО в зале суда отсутствовал.
Вообще, вы заметили, ему было неудобно здесь присутствовать. У него, во-первых, есть все свои дела, а во-вторых, он понимает, что он вклинился в чужое дело. Что вот здесь рядом сидит адвокат Алехиной, которая имеет с ней соглашение. Она может представлять ее интересы. Он в курсе того, что Алехина отказалась вообще от защитников. Он в судебном заседании заявил, что ему надо встретиться, потому что, а может быть, она сделает мне отвод, заявит мне отвод. То есть он понимает, что он человек нежелательный в этом процессе, нежелательный, по крайней мере, с точки зрения Алехиной. Но судья это абсолютно все не учитывает.
Против условно-досрочного освобождения Алехиной выступили прокурор и представитель администрации колонии. Мама Марии Алехиной Наталья сказала, что после того, как судья не позволил участнице группы «Пусси Райот» лично присутствовать на заседании, решение об отказе в УДО было вполне ожидаемым.
Суд мог бы с тем же результатом завершиться еще вчера, если бы ее этапировали в суд. В общем, не было бы кучи там отводов и всего. Если бы суд вообще заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально, выслушать. Вот здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше, и личность человека не интересовала суд совсем.
Невозможность присутствовать лично на суде нарушает право на защиту Марии Алехиной, считает Александр Подробинник.
На нее действительно оказывается давление, потому что она сидит вот в этом, там, знаете, там такой клуб, да, с видеомонитором, ее видно за столом. А вот тех, кто сидит слева от нее, не видно, а там сидит все лагерное начальство. И она одна, и никакой поддержки. И это довольно тяжело. Но Маша Алехина на самом деле крепкий человек, но ей не дают возможности защищаться, потому что она не может знакомиться с документами, которые приобщаются к делу. Вот адвокат Хрунова приобщила вот такую вот кипу документов. Мария Алехина имеет право ознакомиться с каждым из них. Она была фактически лишена этого права. Конечно, они могли бы по факсу отправлять, это заняло бы примерно целый день. Может быть, даже больше. И она не имеет возможности консультироваться со своими защитниками. То есть возникает масса проблем из-за того, что суд уперся, что нет, Алехина будет только по видеосвязи с нами разговаривать. Они бы могли ее привезти сюда, это 15 минут на машине, и значительная часть проблем была бы решена.
Суд в Березниках не принял во внимание то, что об условно-досрочном освобождении Марии Алехиной просили известные российские общественные деятели и зарубежные музыканты. Теперь защита участницы «Пусси Райот» намерена обжаловать решение об отказе в УДО Алехиной в суде вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Москве и Подмосковье в рамках дела о беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади прошли обыски у представителей движения «Левый фронт». Лидер московского отделения организации Василий Кузьмин проходит по делу в качестве свидетеля. Активист Денис Курайши, у которого с утра забрали детей в органы опеки, по словам его супруги, скрывается от полиции. Детей из Земфири Курайши удалось вернуть. Динара Седдикова выясняла подробности.
На сайте Следственного комитета России в сообщении от 16:30 по московскому времени говорится: обыски в жилище проведены у активиста движения «Левый фронт» Василия Кузьмина и Дениса Курайши, бывшего охранника Сергея Удальцова. По завершению обысков лица, у которых они проводились, доставлены в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий. Однако супруга активиста Левого фронта Дениса Курайши, отвечающего за безопасность при проведении массовых акций протеста, Земфира, говорит, что тот скрывается от полиции. А на допрос в Москву привезли брата Дениса, Руслана Курайши.
Я у них подписала, чтобы детей отдали, что я плохая мама и плохо за ними ухаживаю.
То есть жаловался кто-то на вас?
Нет. Это просто приехали с главкой, они позвонили, они по соседям прошли, соседи все хорошо отозвались, и только из-за этого мы у вас не забираем детей. Но они, ну, как бы, ну, документы я подписала, что как бы я за ними плохо ухаживаю и все такое.
С супругом вашим что?
Супруга они ищут. Мужа брата забрали у него на допрос, на дачу показаний. На каком основании, кто за показания, мы ничего не...
А можно сказать, что ваш муж фактически скрывается?
Да, можно так сказать.
Брат активиста Руслан Курайши подтверждает слова супруги. В ходе допроса его попросили передать оппозиционеру приглашение в Следственный комитет. Руслана Курайши из поселка Свердловский Щелковского района в Подмосковье отвезли в Москву на допрос после того, как нашли листовку в сумке во время обыска в доме его брата. Самим активистам Левого фронта на связь не выходили. Брат утром следил за детьми, супруги дома не было. Младшую дочь, 6-летнюю девочку, забрали представители органов опеки. Затем оперативники отправились в школу и оттуда увезли старшую, 10-летнюю дочь. Причина, как выяснилось позже, якобы Земфира Курайши плохо ухаживала за детьми. Дочерей удалось вернуть. Вот что рассказал Руслан Курайши.
В 7 утра пришли сотрудники, предоставили решение от Басманова суда на проведение обыска. В связи с, там, с участием якобы моего брата там, в событиях 6 мая начали проводить обыск. По ходу проведения обыска начали предъявлять претензии о том, что у нас как бы 25 числа я купил билет, ей должен был отвезти, ну, билет на руках отвозить домой к дедушке с бабушкой. Как бы, и плюс у нас готовится ремонт на квартире, готовили. Понятно, что у нас там как бы не идеальные условия, потому что там материалы, цементные, ну, все там накуплено. И они говорят, что якобы антисанитария, и стали угрожать тем, что они лишат, значит, Дениса и Земфиру родительских прав. Вызвали из этого отдела местного там опеки сотрудников. Потом меня повезли, значит, на допрос. Я отказался отвечать, сослался на свое право конституционное, там, по поводу Дениса, по поводу всего остального. Ну, единственное, они меня расспросили по поводу меня.
А вы не участвовали ни в каких акциях, вы не являетесь никаким активистом?
Да, я сочувствующий. То есть я приходил на акции, там у меня была моя барсетка, там у меня нашли листовку. Когда я приходил на акцию на Пушкина, мне там ее раздали. В общем, повезли туда.
А Денис, он не в Следственном комитете? Его не отвезли на допрос?
Нет, Дениса нет. Его как бы вызвали, то есть через меня мне передали. Я как бы когда встречусь, там, просто в данный момент не знаю, где находится мой брат. Как встречу, я ему передам.
Насколько правомерно просто говорить, что он скрывается от полиции?
Просто согласитесь, это абсурд. Пришли, сделали обыск, ничего не нашли, и первое же сразу же, вот смотрите, это вообще нонсенс, сразу же сказали, что лишают родительских прав, забрали детей. Может быть, он и подстраховывается.
35-летний Денис Курайши окончил МГУ со степенью кандидата политических наук, защитил диссертацию по теме «Исламский фактор в политическом процессе современной России на примере республик Северного Кавказа», занимался боксом в ходе массовых протестов оппозиции, помогал обеспечивать порядок. Утром Денис Курайши подчеркнул в беседе с «Радио Свобода», что его семья никак не связана с протестными акциями. Сам он не дома и может описать происходившее во время обысков сегодня утром только со слов брата.
Я не дома. Ну, я знаю, что это связано, по словам брата, что это по 6 числу, там, Басманный суд, ну, что-то вот.
То есть с вами на связь никак не выходили? Никаким образом?
Нет.
Потому
нет,
что в основном, никаким. Я так понимаю, что вы как раз связаны с протестными акциями, а не ваша семья.
Конечно, да.
Также сегодня утром отвезли на допрос в Следственный комитет лидера московского отделения «Левый фронт» Василия Кузьмина. Теперь он проходит по делу «Болотный свидетелем». Его квартиру, где находились еще две активистки «Левого фронта», девушка Кузьмина Елизавета Кучкина и ее подруга Кристина Краснова, обыскали. У адвоката Кузьмина Дмитрия Дубровина, самого активиста, а также соратниц Кузьмина, взяли подписку о неразглашении. Дмитрий Дубровин сообщил «Радио Свобода», что никаких ценных данных для стороны обвинения Кузьмин рассказать не мог.
Он был допрошен в качестве свидетеля, и он был проведен обыск. Он никаких таких ценных сведений, которые бы, скажем, насильника, помогли стороне обвинения, не предоставил. Поскольку не обладает какой-то ценной информацией в политической жизни, насколько я понимаю, он не настолько часто участвует, может быть, и не так регулярно, как другие граждане. То, что интересовало следствие, мне кажется, оно осталось без особого удовлетворения. С его стороны никаких нарушений закона не было и не могло быть.
На каком основании тогда его отвезли на допрос, можете сказать?
Как свидетели. Вот по этому делу именно так все происходит. Сначала обыск, а затем просто допрашивают в качестве свидетелей. Да, в дальнейшем там определяется, может быть, это заранее, конечно, определялось как-то раньше по другим лицам. Будут они в качестве подозреваемых, обвиняемых, либо остаются в качестве свидетелей, либо это решалось после допроса. Ситуация, Василий Кузьмин является свидетелем, значит, никаких обвинений в его адрес, я считаю, не может быть. И в Болотной площади 6 мая активного какого-то участия не принимал. Был, как многие, как большинство граждан, в числе митингующих.
В сообщении Следственного комитета говорится, что в жилище Кузьмина, среди прочего, изъято большое количество электронных носителей информации, листовок и символики Левого фронта, а также, предположительно, дымовые шашки. В июле прошлого года Василия Кузьмина задержали за участие в пикете у здания Следственного комитета в поддержку арестованных по делу «Болотный». Правозащитник Лев Пономарев призывает к общественной кампании против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который допускает незаконные, по мнению правозащитника, действия.
Надо начинать кампанию «Остановите Бастрыкина» и требовать отставки. Собственно, это уже на митинге происходило. Человек, который ведет себя совершенно неправовым образом, неоднократно уже в своей жизни, известно, что он грозил пистолетом известному журналисту, известно, что он грозил пистолетом каким-то соседу. По квартире все в прессе было, я знаю. Человек, который предлагал отменить презумпцию невиновности, он же там доктор наук, проект закона даже подготовил. Он очень опасен для страны в наш вот такой напряженный момент, когда нужно в обществе искать кого-то консенсуса, скорее, так сказать. И, видимо, он получил задание довести болотное дело до конца. Конец, видимо, подразумевает, чтобы были признаны массовые беспорядки, были посажены все фигуранты этого дела на приличные сроки. И, наверное, в задание входит ведь обязательство, которое он взял, посадить политических лидеров, которые призывали идти на согласованную акцию 6 мая. И он должен это сделать. И видно, что решая эту задачу нерешаемую в рамках права, он постоянно нарушает закон. Все это, конечно, напоминает худшие времена Бастрыкина, начинает играть роль Вышинского.
В среду вечером Генеральная прокуратура России направила в Замоскворецкий суд Москвы материалы 12 фигурантов так называемого «Болотного дела». Всего по этому делу, вызвавшему резкое осуждение российских и международных правозащитных организаций, проходит около 30 человек. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему Кремль загоняет в подполье национал-демократов? Об этом беседуем с членом Координационного совета оппозиции Владимиром Тором. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Бостоне убит 27-летний выходец из Чечни Ибрагим Тадашев, близкий знакомый подозреваемого в организации взрыва во время бостонского марафона Тамерлана Царнаева. Они занимались в одном спортклубе. Тадашев был убит во время допроса в ФБР. О том, как это произошло, я попрошу рассказать нашего корреспондента в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер, Дмитрий. И прежде всего я должен вас поправить. Судя по всему, убийство произошло не во время допроса, а во время опроса. Это, конечно, поправка стилистическая, но она отражает суть дела. Почти через сутки после того, как появилось сообщение о том, что иммигрант из Чечни Ибрагим Тадашев был убит во время собеседования с агентами ФБР, история, Дмитрий, выглядит более запутанной, чем днем раньше. Канва ее такова. В среду несколько агентов ФБР и представителей других правоохранительных органов появились в доме 27-летнего Тадашева в Орландо для очередного длительного разговора с иммигрантом из Чечни и его другом Хусеном Тарамовым. Тадашев и Тарамов привлекли внимание спецслужб, потому что им часто звонил Тамерлан Царнаев. По словам Тарамова, который выжил и с которым беседовали представители прессы, разговор с ним закончился сравнительно быстро. А Тадашева попросили остаться для того, чтобы прояснить еще кое-какие детали истории. Через некоторое время в доме раздались выстрелы. Согласно заявлению ФБР, один из агентов управления открыл огонь в целях самозащиты. Что известно сегодня о Тадашеве и что произошло в этом доме в Орландо? 27-летний Ибрагим Тадашев отправился в Соединенные Штаты около 6 лет назад, как сказал его отец, который проживает сейчас в Чечне, для того, чтобы изучать английский язык, и остался там, когда появилась возможность. Некоторое время Тадашев провел в Бостоне, где и сдружился с Тамерланом Цернаевым. Отвел их, судя по всему, общий интерес к боевым искусствам. Как и Цернаев, Тадашев больших успехов в спорте не добился и некоторое время зарабатывал на жизнь, работая шофером в доме престарелых в Бостоне. Он переехал во Флориду около года назад. Разговор с ним шел, по словам представителей ФБР, именно представителей ФБР, о тройном убийстве в Бостоне. В 2011 году были найдены трупы трех молодых людей. Преступление было необычным, трупы были осыпаны марихуаной, и агенты ФБР утверждают, что во время собеседований Тадашев признался в том, что он и старший Цернаев совершили это убийство. И якобы намеревался подписать признание, в то время как и произошел инцидент, завершившийся стрельбой. Вот такие пока сведения, Дмитрий.
Спасибо, я благодарю нашего корреспондента Юрия Жигалкина. И еще одно убийство, связанное с Чечней. В среду вечером в Анкаре был застрелен чеченский бизнесмен Медет Унлю. Слово нашему корреспонденту в Анкаре Елене Солнцевой.
Убийство произошло в среду в 7:30 вечера в Анкаре в здании офиса, который Унлю снимал в одном из центральных районов города. Как сообщает газета «Хюрриет», убийц было двое – мужчины средних лет, один из них с бородой. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока один преступник оставался в машине, второй вошел в здание, проник в кабинет, где находился в тот момент Унлю, и выстрелил в голову, представитель полиции сообщил.
Мы расследуем это дело. Прошло мало времени. Предварительные результаты будут известны в течение пары дней. Известно, что убийца использовал пистолет с глушителем. Выстрела никто не слышал.
Тело Унлю обнаружили поздно ночью родственники, приехавшие в офис после того, как тот перестал отвечать на телефонные звонки. Как сообщают турецкие власти, Медет Унлю был гражданином Турции, не имел официального статуса, но именовал себя почетным консулом непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Он занимался бизнесом и вел активную работу по сбору средств для помощи проживающим в Турции чеченцам. Вот что сказал Медет более месяца назад, выступая по телевидению в передаче о взрывах в Бостоне и причастности к ним чеченских террористов Джохара и Тамерлана Цернаевых.
Представители оппозиции выступают за создание независимой Ичкерии. Мы не признаем новое правительство, которое считаем ставленниками Кремля. Это диктаторский режим, который уничтожает наших граждан. В России существует программа по дискредитации чеченцев, которые представлены как террористы. Нас делают ответственными за многие взрывы, за которыми стоят российские спецслужбы. В Беслане школу разбомбили российские танки. Они виновны в гибели детей. Этому есть подтверждение и многочисленные свидетели. Чеченские подростки 26 и 19 лет, подростки из Киргизии, которые приехали в Америку, невиновны. Их просто подставили.
Родственники убитого заявили турецким СМИ, что за убийством может стоять Рамзан Кадыров и его окружение. По их словам, Унлю не раз получал угрозы. Его призывали замолчать и прекратить свою общественную деятельность. По словам турецкого журналиста, который просит не называть своего имени, существуют некие расстрельные списки сторонников независимости республики.
Он был опасен, потому что пытался объединить всю чеченскую оппозицию, которая сейчас находится в глухом подполье, чтобы выступать против режима. Он был знаком с лидерами освободительного чеченского движения, знал Джохара Дудаева. В Турции он был влиятельным человеком, знал высокопоставленных политиков, создал фонд, средства из которого шли на помощь неимущим чеченцам.
Представители чеченской диаспоры считают, что целью убийц было запугать проживающих в Турции чеченских беженцев. Ранее в Стамбуле были застрелены Заурбек Амриев, Рустам Альтимиров и Беркхач Мусаев, которых российские власти подозревали в организации терактов в январе 2011 года в столичном аэропорту Домодедово. По этому делу ведется следствие, преступники до сих пор не найдены. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Лондоне ведется расследование убийства военнослужащего, которое квалифицировано как теракт. Это политически мотивированное преступление потрясло страну и вынудило главу правительства Дэвида Кэмерона прервать визит во Францию и вернуться на родину. На связи наш корреспондент в Лондоне Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый вечер. Что известно об обстоятельствах случившегося?
Фактура того, что произошло, совершенно ясна. В районе Вулвич, это на юго-востоке от Гринвича, это южный берег Лондона, район смешанный, нельзя сказать, что он как-то этнически монолитный, вполне спокойный такой. И на одной из главных улиц этого района, недалеко от казарм артиллерийских королевских сил, солдат, который, правда, не был в форме, но он был в такой военизированной майке с надписью «Помоги героям войны», был сбит автомобилем, после чего из этого автомобиля выскочили двое людей и начали наносить ему удар ножами и таким специальным топориком для разделывания мяса. Это было чудовищное зрелище, там вокруг находились люди, они совершенно окаменели от того, что происходит. Преступники совершенно не собирались никуда скрываться. Более того, потрясая окровавленными руками и ножами, они подбегали к прохожим и требовали, чтобы они снимали их на мобильные телефоны. При этом они кричали «Аллах Акбар», и один из них, которого сегодня опознали, он нигерийского происхождения, он вообще британец, родился он в Британии, зовут его Михаил или Майкл Адеболаджо. Так вот, он как раз и в кавычках прославился больше всех, потому что он наговорил целую тираду по поводу того, что это убийство вызвано преследованием убийствами мусульман британскими солдатами в Афганистане, и что надо свергать правительство, которое послал туда британских солдат. Все это он наговорил на один мобильный телефон, и эта съемка была распространена сразу после преступления телеканалом ITV News. Была, естественно, вызвана полиция, которая, к удивлению многих присутствующих, приехала довольно поздно. Сначала говорили через 20 минут, потом стали говорить о 14 минутах. Опять-таки преступники не попытались скрыться, они явно ждали полицию. Когда полицейские появились, они бросились на них, раздались выстрелы. Оба ранены, один серьезно, и находится сейчас в госпитале. Началось расследование.
Ну, в общем, гадать о мотивах не приходится.
Вы знаете, о мотивах гадать не приходится, если верить тому, что говорили эти люди. Я внимательно посмотрел на эту запись, много фотографий, так как действительно их фотографировали. Много я внимательно следил вечером и ночью в Твиттере всевозможных откликов людей, которые в это время там проходили. Многие говорят, что они были похожи на сошедших с ума наркоманов, хотя религиозное или, я не знаю, там ксенофобское исступление и наркотическое опьянение – вещи довольно схожие. Так или иначе, о нормальности этих людей, об их истинных мотивах сейчас говорить рановато. Внешне выглядят как люди, которые действительно были движимы религиозной ненавистью. Более того, вот эти данные об одном из подозреваемых, которого я назвал, Майкл или Михаил Адебаладжа, говорят, ну, как бы в пользу этой версии. Он из христианской семьи, на самом деле, из графства Линкольншир, обратился в ислам после того, как закончил колледж в 2001 году. Так что, может быть, речь идет действительно о действиях, и эксперты в этом сходятся, скорее всего, одиночек, которые вдруг воспылали такой религиозной ненавистью.
Кирилл, какова официальная реакция? Ну, вот я уже говорил о возвращении Дэвида Кэмерона, прервавшего визит во Францию, и реакция улиц, ведь уже прошли в Лондоне стихийные демонстрации.
С одной стороны, правительство довольно четко сработало, Кэмерон вернулся тут же мгновенно из Франции, где он находился с визитом, собрал ночью совещание с начальником MI5 и Скотланд-Ярда. Сегодня прошло заседание так называемого антитеррористического комитета «Кобра», где обсудили ситуацию, высказано было предостережение, по крайней мере, военным не носить в ближайшее время форму на улицах британских городов, казармы поставлены под особую охрану и прочее, прочее, прочее. Одновременно с этим, естественно, представители мусульманских групп, мусульманской лиги британской, и, так сказать, известные мусульманские лидеры этой страны, все высказались, конечно, с отвращением о том, что произошло. И вообще, как бы общественная реакция была довольно серьезная. Я сейчас скажу о ней. Но перед этим надо сказать, что первоначальные вот эти довольно распространенные использования словосочетания террористическая атака и нагнетание вот этой ситуации, они в прессе несколько опали. И более того, и прессу, и правительство стали даже постепенно обвинять в том, что они выполняют именно то, что хотят преступники. Да? Преступники хотели публичности, преступники хотели, чтобы их снимали на телефон, чтобы их услышали, и вот вроде бы правительство преувеличивает, и пресса то, что они сделали, следуя их желаниям. С другой стороны, общественная реакция можно разделить на два потока. С одной стороны, конечно, мгновенно активизировались белые расисты и правые радикалы из английской лиги обороны, так называемой English Defense League. Они устроили беспорядки в Улвиче, были столкновения с полицией, даже несколько человек ранены, и полицейским пришлось их, в общем, разгонять с применением так называемых спецсредств. А два человека были арестованы за нападение на мечети ночью, поздно вечером. Один инцидент произошел в Эссексе, а другой в Кенте. Один из этих людей был вооружен ножом. Так что страсти накаляются. С другой стороны, все обсуждают действительно настоящее мужество нескольких женщин, которые присутствовали при преступлении, которые подошли к преступникам окровавленным и начали их упрекать, заговаривать с ними, с тем, чтобы они не совершали дальнейших нападений, требовать, чтобы они положили оружие и прочее, прочее, прочее. Так что тут уже появились даже в этой истории и свои герои.
Спасибо, Кирилл. Это был корреспондент Радио Свобода в Лондоне Кирилл Кобрин.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире под названием «Мир все опаснее для беженцев и мигрантов». В докладе отмечается увеличение количества перемещенных лиц, чье положение катастрофически ухудшается. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
В докладе Amnesty International отмечается, что в 2012 году в мире насчитывалось 214 миллионов мигрантов, чьи права не были защищены ни на родине, ни в странах пребывания. Эти люди, говорится в докладе, работают в условиях принудительного труда, а порой даже используются в качестве рабов. Правительство стран и их пребывания чаще всего относится к ним как к преступным элементам. Права беженцев и вынужденных переселенцев повсеместно попираются. Amnesty International критикует иммиграционную политику Европейского Союза, особенно его меры в сфере охраны границ, которые, по мнению правозащитников, ставят под угрозу жизни просителей убежища. Авторы доклада обвиняют правительство многих стран в том, что охрана границ их заботит больше, чем права мигрантов и беженцев. Особое внимание доклад уделяет международным кризисам, в результате которых огромному числу людей приходится спасаться бегством как в собственных странах, так и за рубежом. От Сирии до Мали, Судана и Демократической Республики Конго, говорится в докладе, люди бросали дома в 2012 году в надежде найти убежище. Особое внимание в докладе уделяется положению в Сирии, где продолжает расти число жертв, пострадавших от непрекращающегося в этой стране вооруженного конфликта. В 2012 году, отмечают авторы доклада, мир безучастно наблюдал за тем, как в Сирии систематически наносились неизбирательные удары по мирному населению и как десятки тысяч людей бежали из страны. В докладе критикуются обе стороны конфликта, как сирийская армия, так и воюющие с ней вооруженные группировки, которые, как говорится в докладе, также захватывают заложников, практикуют массовые казни, разве что в меньших масштабах. О ситуации с правами человека в России в прошедшем году и о положении там мигрантов в интервью «Радио Свобода» говорит один из авторов доклада, заместитель директора Европейского и Центральноазиатского отдела Amnesty International Дэвид Диас Жажекс.
Как мы отмечаем в докладе, рабочие мигранты в России остаются объектом жестокой эксплуатации. Они продолжают оставаться жертвами криминальной правовой системы. Мы зафиксировали случаи, когда многочисленные мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии были объектами вымогательства и издевательств. Их родственники также вынуждены откупаться от преследований. Возвращение Владимира Путина на президентский пост ознаменовалось в России наступлением на свободу слова, собраний и на неправительственные организации. Путин стремится взять под контроль не только свободу слова, но и все структуры нарождающегося гражданского общества. Примером ужесточения режима может послужить судьба членов панк-группы Pussy Riot, брошенных в тюрьму за мирную политическую акцию. Хочу напомнить, что у обеих женщин есть дети, которые оказались заложниками порочной судебной системы и жестокости властей. Алексей Навальный пытается защитить себя в суде от обвинения в экономических преступлениях. Мы считаем, что его преследование политически мотивировано. Мы также отмечаем необоснованные уголовные преследования людей за демонстрации в центре Москвы. Власти обвиняют их в организации беспорядков и насильственных действий. На основании имеющихся у нас свидетельств мы считаем, что эти люди невиновны и должны быть немедленно освобождены.
Значительное место в докладе Amnesty International уделяется положению с правами человека в бывших советских республиках. Доклад жестко критикует авторитарные режимы центральноазиатских государств СНГ, отмечая отсутствие там в 2012 году прогресса в области соблюдения прав человека. Особую озабоченность авторов доклада вызывает Беларусь, где они также не видят никаких изменений в политике автократического режима Лукашенко. Дэвид Диас Жажекс критикует в интервью «Радио Свобода» власти Беларуси за репрессивную политику в отношении политической оппозиции.
Смертная казнь в 2012 году в Белоруссии не применялась, хотя в 2011 году там были казнены два человека за теракт. Однако всем, кто выступает против существующего там режима, уготованы серьезные сроки заключения. Мы насчитали 5 узников совести в Белоруссии, получивших сроки за демонстрацию в декабре 2010 года. В нашем списке белорусских узников совести и Олесь Беляцкий, который получил 4,5 года тюремного заключения за правозащитную деятельность.
Доклад Amnesty International анализирует не только проблемы с правами мигрантов и беженцев, но и соблюдение общегражданских свобод в мире. По информации правозащитной организации, в 2012 году в 101 стране мира была в разной мере ограничена свобода слова, и по крайней мере в 112 странах применялись пытки и жестокое обращение с заключенными. Половина человечества, говорится в докладе, остается гражданами второго сорта в отношении гражданских свобод. Пожалуй, единственный внушающий оптимизм раздел доклада касается смертной казни, применение которой в мире повсеместно сокращается. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Президент России Владимир Путин в Воронеже обсуждает с представителями бизнес-сообществ возможность проведения экономической амнистии как одну из мер по улучшению делового климата в стране. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Ивану Трифилову.
Амнистия для предпринимателей может быть объявлена в России уже к середине июня, после того, как Государственная Дума, единственно ответственная по Конституции за принятие таких решений, одобрит соответствующее постановление. Российское бизнес-сообщество, правозащитные организации, а также известные адвокаты за последние годы неоднократно, но безуспешно призывали власти сделать этот шаг. Слишком часто так называемые экономические статьи Уголовного кодекса, по их мнению, применялись необоснованно. Говорит бывший министр экономики России, президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Известно, что многие дела, они были просто откровенно сфабрикованы, потому что шел передел собственности. Правоохранительные органы давно активно вмешиваются в передел собственности, как собственные чиновники вообще. Поэтому нет стопроцентной уверенности, что многие люди, которые сейчас осуждены, они действительно осуждены по делу. Хотя это не означает, что, разумеется, среди бизнесменов нет действительно мошенников. террористов и преступников.
Теперь же Владимир Путин готов не только публично обсуждать саму идею проведения экономической амнистии, но и, судя по всему, дать команду подконтрольным ему депутатам такой документ принять, причем в кратчайшие сроки. С чем может быть связана такая спешка? Андрей Нечаев продолжает.
Мне кажется, что основных причин две. Первое – это откровенно ухудшающееся экономическое положение, и бизнес находится в таком состоянии крайней растерянности, неопределенности. Практически многие виды производства, они или сворачиваются, или замораживаются. И, видимо, власть хочет сделать такой вот добрый жест в адрес бизнеса, что мы вас любим, мы вас ценим и хотим, чтобы бизнес продолжал активно развиваться. А второй момент, как мне представляется, связан уже с чисто политическими аспектами, это, опять-таки, снижающийся рейтинг правящей партии, снижающийся рейтинг президента, что его чрезвычайно волнует обычно.
Подготовкой проекта постановления Государственной Думы о проведении амнистии сейчас занимается экспертный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове. И лично глава совета, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Пока текст предусматривает прекращение уголовного преследования практически по всем экономическим статьям, причем не только на этапе отбывания наказания, но и на этапе судебных слушаний. Но не следует ожидать, что под амнистию попадут все фигуранты подобных дел. Уже идут разговоры о том, что должны быть установлены ограничения для рецидивистов, например, или для людей, совершивших, по мнению суда, особо тяжкие преступления в экономической сфере. Такие оговорки, считает глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова, извращают саму идею амнистии.
Амнистию объявляет Дума. Даже если они очень быстро прогонят это все в трех чтениях, но в лучшем случае не успеют за летнюю сессию, это, конечно, будет безумие, если они примут вот это, вот то, что я читала, то, что не соответствует ни одному закону в мире. Поэтому я рассматриваю вот этот вот ажиотаж вокруг амнистии, как сам пиар Титова, более ничего, и Борщевского. Тем более, что Борщевский все время оговаривается, вот этих выпускать, этих не выпускать, это либо амнистия, либо не амнистия, а все остальное это какие-то странные совершенно вещи. Есть Навальный, есть Ходорковский с Лебедевым, есть знаковые предприниматели, которых никто не отпустит ни за что. И если говорить амнистии всех, кроме этих, но это тоже не амнистия.
Могут ли такие знаковые для российской власти фигуры, как Михаил Ходорковский или Платон Лебедев, все же попасть под экономическую амнистию? Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев в этом очень сильно сомневается. А адвокат основных фигурантов дела ЮКОСа Вадим Клюгант вообще отказывается говорить в таком контексте о перспективах своих подзащитных.
Я считаю, что амнистия должна коснуться абсолютно всех осужденных субъектов экономической деятельности, или иными словами предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью. По той простой причине, что такого количества наказанных в уголовном порядке самых активных людей быть не может. Просто не может. Это говорит о масштабах незаконных репрессий, о масштабах коррупционного передела собственности и о чем угодно еще, таком же плохом. Обсуждать персонали я отказываюсь категорически и считаю постановку вопроса такую, а можно ли проводить амнистию, если из-за нее выйдет на свободу такой-то и такой-то человек, людоедской. Если наша власть или кто-то во власти позволяет себе такую логику рассуждений, то это просто говорит о масштабе личности и о степени мстительности таких людей.
Впрочем, уверены эксперты, влияние экономической амнистии на общий деловой климат в стране, вне зависимости от ее формы и масштабов, окажется незначительным. Они напоминают, что для улучшения инвестиционного климата и увеличения предпринимательской активности нужны совсем иные решения. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Золотого ключика, который кардинально улучшил бы предпринимательский климат в стране, нет вообще. Это большой комплекс последовательных мер, которые нужно проводить именно совместно. Это и защита прав собственности, как на уровне законодательства, так самое главное на уровне правоприменения. Это действительно подавление ужасающей коррупции и административного давления на тот же бизнес. Это создание нормальной, независимой от исполнительной власти и некоррумпированной судебной системы.
Адвокат Вадим Клюгант согласен, что реформа российского уголовного законодательства и всей судебной системы должна стать одним из государственных приоритетов. Нынешняя же экономическая амнистия, по его словам, лишь только небольшой шаг в правильном направлении.
Конечно, сама по себе амнистия не решает в системном порядке проблему, она только первый шаг к этому решению может сделать. Но параллельно с этим необходимо сделать многое другое, в том числе и с уголовным законодательством. Нужно его приводить в соответствие с требованиями 21 века. Нужно прекращать управление экономикой методами уголовного кодекса, когда следователь с прокурором и судьей решают заниженная цена, не заниженная цена, завышенная цена. На фиктивная сделка, нефиктивная, оперируя понятиями, даже не существующими в законе. Вот это все нужно делать незамедлительно, и это совершенно не противоречит идее амнистии, а дополняет ее.
Тем временем экономика России на фоне сокращения доходов от сырьевого экспорта, переменчивости настроений внутренних и внешних инвесторов, а также общего снижения деловой активности, уже вкатывается в рецессию. Существование таких рисков во второй половине года признают и в правительстве страны. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге идет один из последних процессов по громкой согринской истории – суд по делу Магомеда Бекова. Конфликт в Согре произошел в июле 2011 года между местными жителями и приезжими. В результате перестрелки погиб один человек – Фаик Мусаев. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Екатерина Петрова.
Известен всей стране этот инцидент стал благодаря вмешательству фонда «Город без наркотиков». Причиной потасовки, как было заявлено позже, стали не сложившиеся отношения между цыганской семьей, поселившейся в Согре, и местными жителями. Группировка знакомых семьи приезжала, что называется, на разборки и получила отпор. Большинство участников нападения было установлено и задержано, а вот Магомед Беков сбежал. Процесс по его выделенному в связи с этим в отдельное производство делу начался 30 апреля. Тогда сразу же был объявлен перерыв и возобновили слушание 23 мая, рассказала пресс-секретарь областного суда Екатерина Масленникова.
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении Магомеда Бекова. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в поселке Согра. Судебный процесс уже начался. 23 мая состоится очередное судебное заседание.
Магомед Беков – один из участников нападения на Свердловский поселок в июле 2011 года. В результате потасовки и перестрелки он получил огнестрельное ранение ног, но смог сбежать. Защитники Согры рассказывали, что у Бекова родственники работают в полиции Екатеринбурга и якобы ему помогли скрыться. Глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман рассказал, что писал запросы с тем, чтобы узнать, кто организовал побег, но ответа не получил.
У Бекова были прострелены обе ноги. Бекова быстро выявили и задержали. И он лежал в больнице с прострелянными ногами. И к нему ГУ МВД по Свердловской области, они должны были сопровождать это дело, они к нему приставили охрану. И у них каким-то непостижимым образом Беков из-под охраны на прострелянных ногах убежал. А я писал обращение, писал в Следственный комитет, в прокуратуру. Все говорят, да, ГУ МВД по Свердловской области поставила охрану, должны были охранять. Но кто виноват, никто не сказал. И как убежал человек на сломанных ногах, тоже никто не сказал. Но в конце концов его нашли.
Скрывался Магомед Беков почти год на Северном Кавказе. Летом 2012-го его задержали и этапировали в Екатеринбург. В это время уже начался процесс по делу большинства участников нападения. Процесс этот шел довольно долго, около полугода. Адвокаты потерпевших, жителей Согры, отмечали, что подсудимые затягивали процесс всеми возможными способами. В этот раз дело, скорее всего, пойдет быстро. Ситуация уже разрешена, считает юрист фонда «Город без наркотиков» Анастасия Удеревская. Уже намечены основные судебные мероприятия.
Будут допрошены четверо потерпевших, согласно списку. Ну и дальше будет, из два дня будет подряд работа 23-го, 24-го и следующая неделя. Это, в общем-то, весь план работы. То есть последовательно будут допрашиваться потерпевшие, потом свидетели обвинения, потом исследоваться письменные материалы дела. И дальше будут предоставляться доказательства защиты Бекова.
Бекову грозит до 10 лет лишения свободы. Его коллеги, 23 человека, в марте 2013-го получили разные сроки. Максимальные 6 лет. Некоторые отделались условным наказанием. Этот процесс освещал журналист Семен Чирков. Он посетил практически все заседания. По словам Чиркова, со временем начали выплывать странные факты. Например, жители Согры путались в показаниях, не был проведен следственный эксперимент. Изначально конфликт в Согре был представлен как нападение бандитов на поселок, жители которого встали на свою защиту. После знакомства со всеми подробностями этого дела ситуация начала выглядеть по-другому, отмечает Чирков.
Пришел к выводу, что это была криминальная разборка между двумя группами, в которой виновны и те,
и другие. Сами жители Сагры к встрече готовились, потому что Сергей Зубарев ездил в свой тайник, брал свой обрез. Потом Сергей Городилов своих друзей из соседнего поселка и сеть приглашал на эту встречу. Лично мне непонятно, почему потерпевшая сторона не привлекается к уголовной ответственности. Мне просто юридически непонятно. По-человечески понятно. Была всенародная поддержка. Но вот если по букве закона, они же тоже собирали людей. За Фаига Мусаева, которого застрелили, тоже никто не отвечает. Уголовное дело закрыто, потому что сказано о том, что это было допустимая самооборона. Я никого не защищаю. Мне просто странно и удивительно, что вот такая ситуация, когда созданное общественное мнение влияет на суд, хорошо это или плохо, другой вопрос. Когда это общественное мнение создает новостную повестку в интересах определенной группы лиц, все этой новостной повестке верят.
Чирков уточнил, что в итоге обвиняемых осудили за попытку массовых беспорядков, и многие получили условный срок. Что касается Бекова, то он, скорее всего, получит реальный срок, поскольку есть данные, что Беков собирал людей для встречи и выяснения отношений с сагринцами. Добавлю, что осужденные по первому процессу подали апелляции и пытаются обжаловать приговор. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Канцлер Германии Ангела Меркель третий раз подряд возглавила публикуемый ежегодно журналом Forbes рейтинг самых влиятельных в мире женщин. Слово берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Удивляться давно уже не приходится. По мнению журнала, именно Меркель воплощает собой позвоночник Евросоюза, она же несет на своих плечах судьбу общеевропейской валюты. Именно это и делает ее самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала. Только что в опубликованном списке Меркель опередила президента Бразилии Дилму Русеф, жену основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинду Гейтс, которая вместе с мужем возглавляет многомиллиардный фонд, а также жену президента США Барака Обамы Мишель и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. То, что Меркель человек тихой, но мощной власти, как в Германии, так и в Европе, испытали на себе многие политики-мужчины. В партии «Христианско-демократический союз», которую Меркель возглавляет уже более 13 лет, как-то незаметно ушли в тень все ее конкуренты в борьбе за лидерство. Последним стал президент-неудачник Кристиан Вульф. А кроме него можно было насчитать в разное время до десятка потенциальных лидеров и кандидатов в канцлеры мужчин, но так или иначе иных уж нет, а некоторые далече, как бывший министр обороны Цу Гутенберг, он, правда, из баварской дочерней партии ХСС, Христианско-социальный союз, который пал жертвой разоблачений плагиата при написании диссертации. Теперь он вообще переселился в США. Как действующий канцлер, Меркель на этом посту с ноября 2005 года, она часто подвергается атакам не только оппозиции внутри страны, но и становится иногда мишенью протестов за пределами Германии, и тогда ее изображают даже в нацистской форме, как это бывало, например, в Греции или Польше. Последний случай атаки на Меркель в форме призыва к борьбе против ее курса в ЕС, курса на экономию и контроль, прозвучал в конце апреля из рядов правящей во Франции социалистической партии. Но Меркель, как говорят в боксе, хорошо держит удары. После атаки в Ганновере активисты группы «Фемин» на Владимира Путина Меркель сказала, цитата, «Я привыкла к тому, что мне в лицо высказываются самые разные мнения, и я знаю, что при демократии время от времени могут и будут звучать неприятные для меня слова». Конец цитаты. Меркель в один вечер завоевала уважение и доверие многих немцев, когда после победы ее партии на выборах 8 лет назад она хладнокровно парировала в телестудии почти хамские выпады проигравшего тогда из горя подвыпившего Герхарда Шрёдера. С тех пор ни один политик Германии не превосходил ее в стране по популярности. Напомню, что она не только первая женщина на посту канцлера Германии, но и первый представитель бывшей ГДР на посту руководителя партии и государства ФРГ. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».